С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Петербурге все обвиняемые признаны виновными в убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. На автовазе началась и закончилась забастовка. Что такое рецепт счастья по-словацки? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Петербурге вынесен вердикт по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы, погибшего в центре города от множественных ножевых ранений полтора года назад. Все семеро обвиняемых признаны виновными жюри присяжных. В ближайшие часы состоится вынесение приговора. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
После убийства студента 20-летнего Тимура Кочаравы, погибшего 13 ноября 2005 года от 6 ножевых ранений, нанесенных группой молодых людей у входа в книжный магазин «Буквоед» недалеко от площади Восстания, на скамье подсудимых оказались семеро. Восьмой, предполагаемый организатор нападения, до сих пор находится в розыске. Всем им было предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия и в хулиганстве. И только одному из подсудимых, Александру Шабалину, предъявлено еще и обвинение в убийстве и в покушении на убийство. Трое подсудимых несовершеннолетние, а на момент совершения преступления шестеро из них не достигли 16-летнего возраста. Процесс, начавшийся в мае, с 11 июля, был объявлен закрытым по ходатайству адвоката обвиняемого, заявившего, что он и его друг были якобы избиты антифашистами. Адвокат потерпевшей стороны Ольга Цейтлина считает голословное заявление такого рода совершенно недостаточным для того, чтобы объявлять процесс закрытым.
Я считаю, что это неправильно, поскольку никаких доказательств, кроме слов самого вот подсудимого о том, что на него там напали антифашисты, не представлено. И это делается, чтобы средства массовой информации, соответственно, не смогли освещать и поднимать вот эту тему фашизма, которая сегодня звучит.
На протяжении всего процесса Ольга Цейтлина не была удовлетворена его ходом.
Было масса нюансов, когда просто были определенные недоработки и следствие, и, как мы уже неоднократно подчеркивали, вменяется только одному убийству, а остальным меняется хулиганство, и поэтому мы считаем, что правительство неправильное вменение. То есть занижена квалификация, дальше некуда. О чем можно говорить? То есть у нас вменяется хулиганство, а не соучастие в убийстве.
При вынесении вердикта присяжные признали всех подсудимых виновными в разжигании национальной ненависти одного 14-летнего Александра Шабалина в убийстве и покушении на убийство. Комментировать вердикт присяжных Ольга Цейтлина отказалась. По ее словам, ее попросила не делать этого мать убитого Ирина Кочарава. Подробности закрытого процесса журналистам неизвестны. Известно только, что во время него возникали попытки переложить ответственность за развязывание драки на самого убийцу. Тимура Кочарава. Видимо, поэтому Ирина Кочарава на определенном этапе отказалась от общения с журналистами. Вердикт присяжных комментирует правозащитник Юлий Рыбаков.
Я бы оценил это как вердикт беспомощному правосудию, а не преступникам. Суд был вынужден согласиться с тем, что нет доказательств, подтверждающих организацию этого преступления. Получается, что речь идет о спонтанно случившейся драке из хулиганских соображений, в которой из-за всей этой группы нашелся только один всерьез виноватый 14-летний подросток, который в одиночку нанес 14 ножевых ранений. Одному и другому. Но ему 14 лет, да, ему грозит сегодня, несмотря на это, тяжелое наказание, оно будет отменено судом через несколько дней. В принципе, это до 10 лет. Но принимая во внимание его возраст, принимая во внимание обстоятельства, я думаю, что к нему будет проявлено снисхождение, хотя присяжные отказали его снисхождение. Но дело-то не в этом. Дело в том, что мы еще раз столкнулись с ситуацией, как это уже было с судом над теми, кто убивал Хуршиду, когда из огромной и очевидно организованной группы преступников выделяется один наиболее жалкий, наиболее слабый, и вся вина возлагается на него. А организованная группа и те, кто стоят за люди остаются безнаказанными или несут минимальное наказание.
Главное, считает Юлий Рыбаков, что обвиняемые не признаны людьми, сговорившимися совершить преступление.
Речь идет о хулиганстве. Даже по второму пострадавшему, оставшемуся живым, присяжными заседателями принято решение, которое позволяет переквалифицировать это с попытки убийства на тяжкие телесные повреждения. Короче говоря, беспомощное или не желающее всерьез работать обвинить. Мы еще раз убедились в том, что следственные органы городской прокуратуры либо беспомощные, либо не хотят объективно и глубоко квалифицировать содеянное. Как это уже было не первый раз, это касается первого еще преступления, совершенных на почве национализма.
Действительно, дело об убийстве Тимура Кочеравы стоит в ряду других нападений на антифашистов, которые в Петербурге происходят постоянно. Причем правозащитники обеспокоены тем, что правоохранительные органы в большинстве случаев ведут себя недружественно по отношению к жертвам нападений и сочувственно по отношению к нападавшим. Несколько раз нацисты избивали участников пацифистских и антифашистских акций «Еда вместо бомб». 3 декабря 2005 года участник акции попал в больницу с ножевыми ранениями, но уголовное дело так и не завели, говорит один из постоянных участников антифашистских акций Борис Габе.
Мне по моему заявлению о событиях 3 декабря уже 4 отказа в возбуждении уголовного дела пришло. Поэтому я сам лично явился к следователю прокуратуры на Исаакиевскую площадь. Там он с меня снял показания. И по общему ходу допроса я понял одно. Следствие ведется явно с попыткой доказать, что в данном случае не на нас напали, а мы напали.
О других случаях такого рода говорит Юлий Рыбаков.
Недавно произошли нападения на экспертов, которые помогли следствию и суду в установлении наличия или отсутствия националистических побуждений в тех публикациях, в тех заявлениях, которые делают сегодня нацисты. 2 таких эксперта уже пострадали от нападений. В обоих случаях нападающей была женщина. Только что была задержана, насколько я знаю, женщина, которая подозревается сейчас в убийстве мальчика Татарина на улице. Все это говорит о нарастании угроз нацизма в нашем городе.
Вердикт по делу об убийстве Тимура Кочеравы не удивил правозащитника Александра Винникова.
Это уже стандартная формулировка, когда все самое серьезное сваливается на несовершеннолетнего, все остальные соучастники объявляются случайно оказавшимися в одном месте хулиганами. Это очень серьезный симптом. Вердикт присяжных. С моей точки зрения, основную роль играла все-таки позиция прокурора, выступавшего, и подбор присяжных. Именно от этих факторов зависят вот такие приговоры.
Не дискредитирует ли все это в очередной раз суд присяжных в России?
Я ничего не могу сказать против суда присяжных, я являюсь его горячим сторонником, но он в значительной степени отражает реальную ситуацию в общественном сознании. Если говорить о процессах, которые происходили, например, в Южных Штатах, против правозащитников и афроамериканцев, которые тоже стали жертвами нападения, то мы сейчас в значительной степени воспроизводим ту ситуацию в Америке в 60-е годы, до принятия Джона Фиджеральда Кеннеди в Билли о правах.
Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода прекратили бастовать. Как заявил председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев, стачку решено прекратить, поскольку она носила предупредительный характер. Тверской суд Москвы отклонил жалобу Мананы Асламазян, экс-главы фонда «Образованные медиа», и признал законную проверку деятельности фонда. В апреле в московском офисе «Образованных медиа» был проведен обыск. В Верхней Пышме в Свердловской области от пневмонии умер еще один человек. Таким образом, число жертв увеличилось до 4. Российский концерн «Газпром» объявил о намерении сократить на 45% поставки газа в Белоруссию. Судьба южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане, по-прежнему неизвестна. В секторе Газа израильские военнослужащие сегодня застрелили 2 палестинцев. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Дмитрий Волчек. Сегодня в числе главных тем. Рабочие «АвтоВАЗа» требуют повышения заработной платы, но забастовку прекращают. «Газпром» вдвое снижает поставки газа в Белоруссию, и британская газета возмущена искажением своей статьи в российском телеэфире. Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день и, пожалуйста,
добрый день,
пожалуйста, вам слово.
Окей, тогда откроем британскую газету Financial Times, один из самых солидных органов европейской печати. Сегодня эта газета помещает комментарий Квентина Пила о некоторых проявлениях грубости, которые в последнее время замечаются, или он замечает, в поведении Владимира Путина, когда речь заходит о Западе. Процитирую. «Грубость Путина отражает обиду российской элиты на поведение Запада, в котором она видит безразличие или даже снисходительное презрение к ее усилиям по реформированию системы. Действительно ли Запад неправильно повел себя с Россией, которая твердо намерена стать нормальным государством?» Несколько риторически вопрошает комментатор. «Или это Россия возвращается к старым советским привычкам, проникается недоверием к внешнему миру и со всех сторон видит антироссийские козни?» Российские либералы и западные критики российских властей считают, что стержнем нового менталитета является всепроникающее влияние силовиков, то есть бывших и нынешних сотрудников служб государственной безопасности, в число коих входит и сам Путин. Силовики везде, вокруг себя, видят врагов. Одновременно уверенность России в себе резко возросла вместе с ростом доходов от нефти и газа. Как же расценивать этот новый национализм? Как фундаментальную перемену или всего лишь как тактический ход с оглядкой на то, что до парламентских и президентских выборов остаются считанные месяцы? Автор, естественно, склоняется в пользу второй альтернативы. Статья называется «Кремль переходит на грубости». Автор Квентин Пил, Financial Times. А вот немецкий еженедельник Der Spiegel, которая обычно выходит по средам, помещает в последнем номере статью Матиса Гебауэра о трагедии южнокорейских заложников в Афганистане. Вы как раз, Саша, только говорили об этом в новостях. Хотите, я процитирую часть из еженедельника
«Шпигель»? Ну, конечно, давайте, потому что это одна из главных международных тем.
Верно, верно. Статья называется «Карзай в ловушке талибов». Речь идет о очень непростом положении, в котором оказался афганский президент. Я цитирую. «Независимо от того, какое решение примет Карзай, он окажется в убытке. Если он согласится на выдвинутые требования, ему следует ожидать волну критики со стороны Соединенных Штатов и других партнеров, партнеров Америки, по НАТО. Карзай ведь запланировал в конце недели визит в Соединенные Штаты. Скорее всего, Буш примет его в Кэмп-Дэвиде, и во время переговоров речь неизбежно должна зайти о ситуации с заложниками. В свое время Кабул освободил итальянского журналиста путем выкупа и путем уступок талибов, если вы помните такую ситуацию. И тогда в адрес Кабула прозвучала со стороны международной общественности серьезная критика. Безвластный глава правительства Афганистана находится в сильной зависимости от Соединенных Штатов. Настолько сильной, что он не может позволить себе экстравагантные поступки без согласия Вашингтона. Не успел итальянский журналист, освобожденный, покинуть страну, как афганский президент тогда заявил о том, что речь шла об исключении. Рим пригрозил немедленным выводом войск из гор Гиндукуша, если журналист не будет освобожден целым и невредимым. И после освобождения Карзай заверил мир, что подобного больше не повторится. А вот сейчас он оказался вновь в такой ситуации, и скорее афганское правительство говорит, что в таких вопросах не может быть однозначного «нет» или однозначного «да». Другой вариант, жесткая позиция в отношении похитителей, таит в себе тоже огромный риск. Уже сейчас не только южнокорейские журналисты, но и многие дипломаты задаются вопросом, почему в одном случае афганское руководство пошло на уступки, а в другом делать этого не хочет. Президент Хамид Карзай, это более чем очевидно, должен будет принять самостоятельное решение в ближайшее время, ведь объявленный ультиматум уже истек. Это пишет Матиас Гебауэр из еженедельника «Der Spiegel». Так видит ситуацию вокруг южнокорейских миссионеров, захваченных в Афганистане талибами.
У нас осталось еще немного времени. Ефим, из тех материалов, которые вы отобрали для беседы нашей сегодня, также политические темы. И может быть, есть какие-то темы с политикой не связаны?
Они в нашем мире все связано с политикой, так или иначе. Но вот «Карьера дела Сера», итальянская газета, сегодня пишет о том, что в Италии задержано оборудование, которое может быть использовано Ираном для производства атомной бомбы. Сейчас, пишет газета, на столе у прокуратуры в городе Комо 2240 килограмм оборудования из жаропрочного, устойчивого к коррозии гексафторида урана, который используется в военных ядерных технологиях. Груз направлялся в Иран и оказался под пристальным вниманием сил безопасности Италии, которые фактически перехватили весь этот груз, и после проведения лабораторных исследований Они проверяли версию о возможном немирном характере груза и пришли к выводу, что действительно груз мог быть Ираном использован для производства атомной бомбы.
Это «Корьера де ла Сера».
Да, этой статьей из итальянской газеты «Корьера де ла Сера», пожалуй, я и закончу обзор.
Спасибо большое, Ефим. Напомню, Ефим Фиштейн читал сегодня самые интересные материалы. Мы продолжаем программу «Время свободы» и к главной российской теме возвращаемся. Забастовка в Тольятти на автовазе прекращена. Организаторы, профсоюз «Единство», назвали ее предупредительной. По разным данным, в забастовке приняли участие от 100 до 400 человек. Руководство предприятия заявляет, что весь день завод работал в штатном режиме, то есть факт забастовки оно отрицает. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тольятти Сергей Хазов.
Забастовка на ВАЗе завершилась в 16 часов, когда на работу вышла вторая смена заводчан. По словам председателя независимого профсоюза «Единство» Петра Золотарева, было принято решение считать забастовку предупредительной. Сейчас главный конвейер Волжского автозавода заработал, хоть и движется со скоростью в 4 раза меньше, чем обычно. По словам ВАЗовцев, полностью конвейер может остановиться только в случае, если все рабочие прекратят выполнение технологических операций. Поскольку забастовку поддержали не все, конвейер возобновил работу. Как сообщили члены профсоюза «Единство», им удалось пообщаться с представителями ВАЗовского начальства. Интересы руководства ВАЗа на переговорах с забастовщиками представляли директор сборочно-кузовного цеха Валентин Шензяпин и заместитель директора по персоналу господин Новиков. По словам лидера профсоюза «Единство» Петра Золотарева, рабочим не удалось решить вопрос о повышении зарплаты. Официальный профсоюз ВАЗа никак не комментирует факт забастовки. В пресс-центре Волжского автозавода также говорят лишь о том, что количество забастовщиков не 450, и они ведут не забастовку, а перекур на рабочем месте. Не комментируют в руководстве АвтоВАЗа и ситуацию с остановкой главного сборочного конвейера. Профсоюзные активисты много говорили о том, что во время забастовки среди рабочих будут распространять листовки с требованиями забастовщиков. Как стало известно, вчера отдел милиции на ВАЗе начал проверку по факту распространения на главном конвейере листовок с призывами к забастовке. В пресс-службе ВАЗа сообщают, что завод работает в обычном режиме, а забастовка была малочисленна и проходила с нарушениями, так как рабочие перед забастовкой должны были организовать забастовочный комитет, а этого сделано не было. В свою очередь представители независимого профсоюза «Единство» говорят, что не нарушали закон о митингах. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Печальное событие. Сегодня в Москве похороны известного фотохудожника Юрия Холдина, трагически погибшего в минувшее воскресенье. Юрий Холдин разбился насмерть, упав с крыши высотного дома во время фотосъемки. Он, в частности, был непревзойденным мастером фиксации древнерусских фресок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевлева.
В официальных сводках, значится, произошло обрушение карниза, на котором стоял Юрий Холдин. На рассвете он поднялся на крышу старого 11-этажного дома, расставил аппаратуру и начал дожидаться нужного ему освещения. Мастер работал над новой серией, и, как всегда, у него свет был очень важен. Сам он говорил «световоздушная среда». 11 лет подряд Юрий Холдин ездил в Ферапонтов монастырь, признанный памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы снимать фрески храма Рождества Богородицы, расписанного Дионисием с сыновьями. В результате возник цикл из более чем 500 работ под названием «Фрески Руси. Дионисий. Золотой век русской иконописи 14-15 веков». Под таким же названием вышел альбом, но лучше всего было видеть снимки Холдина на выставках в Третьяковской галерее, потом в Манеже, а сейчас вот именно в эти дни во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. Работы Холдина настолько совершенны, что посетитель не сразу осознает, перед ним фотоснимки. Даже с небольшого расстояния, кажется, это подлинные фрагменты фресок. Когда открывалась выставка в Третьяковке, мастер дал такие разъяснения.
Фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря, они несут в себе огромный богословский смысл. Они созданы в рамках православного канона и построены по принципу обратной перспективы. Когда я впервые увидел этот материал и задумал эту тему, передо мной стала очень серьезная задача. как сделать так, чтобы войти в этот материал, не нарушив вот эти вот принципы и эти законы. Дело в том, что искусство фотографии, оно работает по принципу линейной перспективы. То есть мы строим композиционные какие-то картины, учитывая понятие линейности. А снимать фреску, фреска, она имеет свое пространственное развитие, и она помещена в световоздушную среду архитектурную. А архитектура, естественно, имеет свой объем, линию, свои какие-то детали. Поэтому пришлось найти свою меру свободы внутри канона, работая в этом архитектурном пространстве и особенно с композициями фресок Дионисия. Когда друзья там меня пытают в узком кругу, то я говорю им, что я фрески не снимал. Они сразу как-то так озадаченно на меня смотрели, но я пояснял потом, в чем там проблема. Конечно же, я фрески снимал, но как фотограф, как художник, я прежде всего снимал пространство, включая в них композиции Дионисия.
До Холдина была практика снимать фрески ночью при искусственном освещении. Получались жесткие контуры с непроницаемыми пятнами теней и далеким от реального цветом. Хуже всего выглядело то, что написано на вогнутых поверхностях храма. Уникальный авторский метод Холдина, который нашел сложные технические решения, позволяет фотографировать днем.
Мы разработали свой новый подход, который позволил передать световоздушное пространство, архитектуру, вместе с тем не нарушая баланс цвета. Мы взяли за эталон передачи цвета фресок Дионисия «Летний солнечный день», когда охра вспыхивает, загорается празднично. И в то же время это можно воспринять это и как богослужебное время, когда загораются свечи, паникадила, и охра окрашивается в такой теплый золотистый цвет, а голубая и синяя краска немножко успокаивается.
На той же памятной пресс-конференции в Третьяковке искусствовед и реставратор Сава Ямщиков подчеркнул.
Фрески снимать очень трудно. Но то, что я увидел, когда Юрий Иванович Холдин пришел ко мне и показал, я знал его альбом великолепный о Дионисии, но когда он мне показал оригиналы, я, зная, например, блистательные копии Николая Владимировича Гусева, я понял, что имею дело еще с одной фундаментальнейшей ипостасью сохранения для потомков вот этого наследия. Надо скорее, используя наработки и талант Юрия Ивановича, надо скорее сделать это дело с другими фресками, с фресками Пскова, Новгорода, Ярославля, Вологды, потому что это такой хрупкий материал, не дай бог что-то случится.
Планов было много, и Юрий Холдин еще многое мог успеть, ему было всего 52 года. Прощание с фотохудожником состоится сегодня в 11 часов в одном из древних храмов, который он так любил, в церкви Живоначальной Троицы в Останкине. Лиря Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резенков. Гости петербургской студии «Радио Свобода», председатель оргкомитета региональной конференции по подготовке процедуры «Праймерис» для выдвижения единого кандидата от оппозиции на выборах 2008, лидер регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, а также политолог Дмитрий Травин. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода прекратили забастовку. Как заявил председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев, стачку было решено прекратить, поскольку она носила предупредительный характер. Около 400 рабочих автовазов в полдень приостановили работу, требуя повышения зарплаты. Тверской суд Москвы отклонил жалобу Мананы Асламазян, экс-главы фонда «Образованные медиа», и признал законной проверку деятельности фонда. В апреле в московском офисе «Образованных медиа» был проведен обыск, как утверждали власти, в связи с обвинениями его руководства в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. В Верхней Пышме в Свердловской области от пневмонии умер еще один человек. Таким образом, число жертв увеличилось до 4. Всего с диагнозом пневмония были госпитализированы 150 человек. Российский концерн «Газпром» объявил о намерении сократить на 45% поставки газа в Белоруссию. В заявлении компании говорится, что это связано с задолженностью Минска за уже поставленный газ и отсутствием гарантий оплаты. Сократить подачу газа в Белоруссию планируется с 3 августа. Лидеру киргизской оппозиции, бывшему премьер-министру Феликсу Кулову, предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков во время акции оппозиции в Бишкеке в апреле этого года. Судьба южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане, неизвестна. Сегодня истек срок очередного ультиматума, который похитители предъявили властям. Талибы требуют выпустить из тюрем группу своих боевиков в обмен на жизнь заложников. В секторе Газа израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 1 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 августа 1975 года. Программа «О чем спорят, говорят». Гость передачи – правозащитник Владимир Дремлюга. В 1968 году он участвовал в демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии. Отбыл два лагерных срока – 6 лет в Якутии, а в 1974 году эмигрировал в Соединенные Штаты. Владимир Дремлюга вспоминает.
20 августа мы сидели с друзьями и даже поспорили, введут или не введут в войсках, когда уже чувствовали, что после Чиерна над Тисой положение стало очень тревожным. И скажу честно, что я, так же как Павлик Литвинов, мы были уверены в том, что все-таки войска ввести не позволят. Я вспоминаю, что только Петя Якир тогда сказал «введут». И действительно, 21 августа 1968 года советские танки были в Праге. 21-го мы не вышли на демонстрацию, потому что в этот день они устроили суд над Толиком Марченко. А через 3 дня, в воскресенье, 25 августа, мы вышли на Красную площадь и сели у лобного места, держа плакаты над головой. «За нашу и вашу свободу», «Да здравствует свободная независимая Чехословакия». И мой плакат, который я держал с двусторонней надписью, на одной стороне «Долой оккупантов» и на второй стороне «Свободу Дубчику». Но через 10 минут, примерно 12, раздался свисток милицейский. И странно, половина очереди стоящей в мавзолее, тренированные малые, подбегают, человек 20-30, возможно, я не могу точно сказать, потому что мы сидели, разбрасывают толпу. И опять же, умело начинает хватать нас и заталкивать в это время подъехавшие из Спасской башни Кремля машины.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
В октябре 1968 года в Москве состоялся суд над правозащитниками. Владимир Дремлюга продолжает.
Здание суда было окружено людьми в штатском и милицией. Нас судили на втором этаже в специальном зале. Вите Файбергу, я забыл, кстати, упомянуть его имя, сейчас повторяю, на суде участвовать не пришлось, так как в то время, когда нас брали, ему ногой разбили все лицо и выбили зубы. Его нельзя было просто показать на суде. А нас 5, которые были с лозунгами, Наташу и Таню Баеву отпустили. Мы 5 предстали перед судом. И нам, соответственно, дали 3-4-5 лет ссылки для Вабицкого, Лары Багарас и Литвинова. 2 года 10 месяцев лагеря для Долане и 3 года для меня. Это, видимо, вызвано было тем, что я отказался сотрудничать на следствии и не отвечал ни на один их вопрос, кроме как от ответа отказался, от подписи тоже. Но все вместе.
Ближайшие планы в Америке.
Не зря на то, что мне уже сейчас 35 лет, но я всю жизнь мечтал получить высшее образование. И вот сейчас мне предоставляется возможность учиться в университете.
Правозащитник Владимир Дремлюга у микрофона «Радио Свободы». 1 августа 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Петербургский театральный фестиваль «Балтийский дом», который пройдет с 19 по 28 октября 2007 года, будет посвящен литовскому режиссеру Эймунтасу Некрошису, художественному руководителю Вильнюсского театра «Мено Фортас», отмечающему свое 55-летие. В рамках фестиваля будут показаны самые значительные постановки Некрошиса: «Гамлет», «Времена года», «Радости весны», «Времена года, благо осени», «Песнь песней», «Макбет», «Отелло», «Фауст». Кроме того, зрители увидят ретроспективу его ранних работ, а также фотовыставку, посвященную театру «Мено Фортас». В 2006 году «Балтийский дом» присудил Некрошису свою премию «Балтийская звезда». Герой мультфильма «Рататуй», крысенок Реми, появится на этикетках винных бутылок. Реми обожает изысканную кухню и даже стал шеф-поваром крупного парижского ресторана. Производители французского вина «Шардоне» решили, что популярный герой украсит этикетки урожая 2004 года. Новое вино появится в продаже в американских магазинах в августе. Розничная цена бутылки составит $12.99. Эксперты считают, что это событие может стать провозвестником новой тенденции как в виноторговле, так и киноиндустрии. Реальные винные бренды можно заметить во многих фильмах. Винодельческие предприятия пользуются услугами агентств по продвижению продуктов, стремясь продемонстрировать свои бренды на экране. «Рататуй урожая 2004 года» является обратной версией этой маркетинговой стратегии. Это первое вино, поступающее в розничную продажу, которое представляет кинобренд. В Петербурге будут показаны лучшие фильмы ушедших из жизни в последние дни июля великих режиссеров 20 века Ингмара Бергмана и Микеланджело Антониони. Ретроспектива пройдет в книжном клубе «Буквоед» на улице Восстания. В августе зрители увидят три картины Бергмана «Улыбка летней ночи», «Персона» и «Ритуал». В сентябре антониониевские «Хронику одной любви», «Блоу-ап» и «Профессия репортер». Вход на все показы будет бесплатным. Московское издательство «Поколение» выпустило книгу «Частная опера в России». Исторический очерк впервые в таком объеме прослеживает путь становления частного оперного дела в России с 18 века до начала 20-го. В книге рассказывается о работе таких антрепренеров, как Медведев, Сетов, Питоев, Бородай, Сук, Палицын, Ипполитов Иванов, Кожевников, Прянишников, Мамонтов, Зимин, благодаря которым о русском искусстве заговорила не только вся Россия, но и мир.
С новостями культуры вас сегодня познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Исполнилось 100 лет Всемирной организации скаутов. Представители скаутских организаций со всего мира собрались на родине этого движения в Великобритании, чтобы отпраздновать юбилей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Ровно 100 лет назад звук горна, сделанного из рога африканской антилопы куду, возвестил на острове Браунси в графстве Дорсет об открытии 8-дневного летнего лагеря для мальчиков. В то время в лагере было всего 20 мальчуганов. Когда полковник Роберт Баден-Пауэлл дул в свой рог, у него еще не было намерения организовать движение бойскаутов. Он просто хотел предложить для уже существовавших тогда в Англии детских и юношеских организаций свою воспитательную программу для мальчиков. 29 июля 1907 года он решил опробовать эту программу в летнем лагере. Результаты превзошли его самые смелые ожидания. Так из скромного 8-дневного лагеря на Браунси родилось скаутское движение, которое со временем перешагнуло границы Британии и завоевало весь мир. Сейчас в этом движении в более чем 200 странах насчитывается 28 миллионов детей. 1 августа 2007 года в 8 утра, отмечая столетнюю годовщину движения, они произносят традиционное скаутское обещание, своего рода клятву, подтверждающую преданность ценностям и традициям скаутского движения, завещанным еще Баден-Пауэллом. 40 тысяч скаутов из более чем 200 стран съехались в Англию, чтобы отпраздновать юбилей на том же острове Браунси, где располагался первый лагерь скаутов. Юбилейные торжества, которые продлятся 12 дней, открыл внук королевы Елизаветы II, принц Уильям. Один из организаторов юбилейного торжества, лидер скаутов Эндрю Торп, так сформулировал главную цель скаутского движения. Главная цель скаутского движения – помочь его юным участникам полностью реализовать свой потенциал, предоставить им для этого все условия, дать им возможность испытать фантастические приключения и помочь им улучшить мир. А участвуют ли российские скауты в юбилейных торжествах? конечно. И я сейчас смотрю на развивающиеся неподалеку флаги и вижу российский флаг, флаги Казахстана, Кувейта, Великобритании, Уэльса, Боливии, Монголии. Называю лишь некоторые из них. Говорил лидер скаутов Эндрю Торп. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Прибавка на куршавель. Редакционный комментарий на сайте «Газета.ру» посвящен забастовке рабочих завода «АвтоВАЗ» в Тольятти.
В путинские времена из-за денег всерьез, призывая к ответу руководство страны, бузили всего один раз. И не трудящиеся, а пенсионеры и инвалиды, возмущенные монетизацией льгот. Тогда, так же, как и сейчас на «АвтоВАЗе», в протестах увидели политическую подоплеку и искали конкретных подстрекателей. Хотя тогда, как и сейчас, как весной во время забастовки рабочих завода «Форд» во Всеволожске, главная причина была одна и сугубо экономическая. Рассказы про неуклонный рост золотовалютных резервов, стабфонда, баррелей нефти, капитализации предприятий и прочих ВВП возбуждают желание получить свою долю не только у тех, кому повезло сидеть непосредственно у нефтяных источников и направлять газовые потоки, но и у всех прочих. Тех, кто бурит и роет, и строит, и стоит у конвейера. Даже если прибыль его конкретного завода, речь об «АвтоВАЗе», и сокращается, видимые доходы его топ-менеджеров, выраженные в частности в стоимости машин не местного производства, явно растут.
Эпоха выживания, о чем официально и неоднократно объявлялось руководством страны, закончилась. А на достойную жизнь, о которой с пафосом любят говорить национальные лидеры, большинству по-прежнему не хватает.
Это большинство годы телетерапии отучили от политики. Это большинство или вовсе не пойдет на выборы, или проголосует за кого надо. А потом будет также аполитично, без всяких там лозунгов про свободу и демократию, требовать прибавки к зарплате. Управляться с несогласными, как показывает весенний опыт разогнанных ОМОНов маршей, в России умеют традиционно хорошо. Но в современном мире быстрых и доступных новостей миллионы раз растиражированные картинки просивших прибавки к жалованию рабочих, которым милицейскими дубинками сломали ребра и носы, не самая лучшая реклама для демократической и жаждущей инвестиций страны. Куда грамотнее заняться засылкой в рабочие тылы правильных профсоюзных вожаков. Сотен и тысяч Раферти, которых можно было бы растить в глазах наших и на политзаводах молодой гвардии. И снимать про их нелегкий пропагандистский труд патриотическое кино. Вдруг поможет.
Кроме того, считают авторы комментария на сайте «Газета.ру», для профилактики новых стачек следует воздержаться от обещаний, даже накануне выборов. Вот как объясняет этот тезис редактор отдела комментариев сайта Глеб Черкасов.
Вал популистских заявлений и обещаний, которые обрушатся сейчас на избирателей, и прежде всего со стороны партии власти или конкурирующих с ней за это право организаций, неизбежно произведет смятение в умах простых трудящихся. Потому что и без того достаточно существенный разрыв между картинкой в телевизоре и реальной жизнью будет подогрет таким вот популистским варевом. Проблема еще и в том, что чем больше гражданам обещают немедленных успехов здесь и сейчас, невзирая на реальное состояние экономики, которое лучше, чем раньше, но все-таки не так хорошо, тем больше граждане разочаровываются и тем меньше они склонны замечать даже те улучшения к лучшему, которые, может быть, и есть.
Редактор отдела комментариев в сайте «Газета.ру» Глеб Черкасов. «Политика онлайн» Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода прекратили бастовать. Как заявил председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев, стачку решено прекратить, поскольку она носила предупредительный характер. Тверской суд Москвы отклонил жалобу Манана Асламазян, экс-главы фонда «Образованные медиа», и признал законной проверку деятельности фонда. В Верхней Пышме, в Верхней Пышме Свердловской области от пневмонии умер еще один человек. Число жертв увеличилось до 4. Всего с диагнозом пневмония госпитализированы 150 человек. Российский концерн «Газпром» намерен сократить на 45% поставки газа в Белоруссию. В заявлении компании говорится, что причина – задолженность Минска за уже поставленный газ и отсутствие гарантии оплаты. Судьба южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане, по-прежнему неизвестна. Сегодня истек срок очередного ультиматума. В секторе Газа израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличивается более чем на $23 по сравнению с прежней ставкой до $223.90 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $66 за баррель или $482 за тонну. В последующие годы, как ранее говорил министр финансов Алексей Кудрин, стоимость нефти на мировом рынке будет снижаться.
Цена на нефть будет снижаться. И в рамках нашего прогноза правительства мы прошли пик самых высоких цен на нефть. Очевидно, что мы не можем сегодня абсолютно точностью сказать, насколько этот прогноз состоится, поскольку в предыдущие годы факт серьезно отличался от прогноза. Но мы должны быть готовы к именно такому сценарию и даже, возможно, более худшему.
Российский «Газпром» с 3 августа сокращает поставки газа в Белоруссию на 45% в связи с неисполнением обязательств по оплате газа, поставленного в страну в первом полугодии, говорится в сообщении концерна. В конце декабря 2006 года «Газпром» и правительство Белоруссии подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. В соответствии с ним белорусская сторона обязалась в первой половине 2007 года оплачивать 55% поставляемого ей газа. При условии погасить остальную сумму до 23 июля и перейти на 100% оплату поставок с 1 июля. Отсрочка платежа в первом полугодии, как сообщает «Газпром», составила более $456 миллионов, а выплата задолженности в срок, то есть до 23 июля, произведена не была. Все населенные пункты России в 2009 году должны быть обеспечены телефонной связью, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Он напомнил, что в 2000 году из 150 тысяч российских населенных пунктов примерно треть не имела никакой связи. С тех пор, по словам министра, в этой сфере произошли значительные изменения, и обеспеченность граждан страны стационарными телефонами увеличилась на 37%, говорит Леонид Рейман.
Мы планируем дальше переходить к программе «Каждой семье по высокоскоростному каналу интернет». Сегодня каждая четвертая российская семья пользуется услугами интернет, при этом имеет возможность не только получать информацию, но и получать различные услуги, скажем, телемедицину, дистанционное обучение и многие-многие другие вещи. В сельской местности фермеры используют интернет для того, чтобы сверять закупочные цены с другими регионами, с другими районами своего региона. Очень востребованная услуга.
Американская Dow Chemical, вторая по величине химическая компания в мире, ищет партнера для строительства в России собственного нефтехимического завода, сообщил представитель компании. В качестве возможного участника этого проекта он назвал российский концерн «Газпром», отметив, что с ним уже ведутся соответствующие переговоры. Консорциум американской компании General Electric и турецкой «Гамма» начал строительство нового энергоблока «Шатурской ГРЭС», крупнейшей тепловой электростанции московского региона. Как сообщила компания ОГК-4, в которую входит электростанция, реализация проекта, стоимость которого составляет 10 миллиардов рублей, позволит повысить надежность энергоснабжения восточной части московской энергосистемы. Планируется, что источником этих инвестиций станет часть средств, полученных компанией ОГК-4 от первичного размещения почти 90% ее акций, принадлежащих сейчас РАО ЕС России. Этот пакет, по словам председателя правления холдинга Анатолия Чубайса, будет продан в середине сентября.
Мы вынуждены были продлить сроки IPO, сроки размещения акций этой компании. Они продлены до 14 сентября. Я знаю о сильнейшем интересе, который высказывает целый ряд крупнейших в мире энергетических компаний. Интерес в том, чтобы вложить в ОГК-4 миллиарды долларов, на которые, собственно, и будет построен блок.
Американская медиакомпания News Corporation, контролируемая австралийским миллиардером Рупертом Мердоком, достигла договоренности о покупке за 5,6 миллиарда долларов американской компании Dow Jones, которой принадлежат ведущие деловые издания США, газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswire, основанное в 1882 году. Эта сделка стала возможной после того, как согласие на ее проведение дал основной акционер Dow Jones, семейство Бэнкрофт, которому принадлежат почти 65% голосующих акций компании. В Зимбабве темпы инфляции могут превысить в этом году 100%, прогнозирует руководитель Департамента стран Африки Международного валютного фонда. То есть цены в течение года могут увеличиться в 1000 раз. С 1 августа в Зимбабве вводится в обращение новая купюра – 200 тысяч местных долларов. Ее номинал по официальному курсу эквивалентен 13 долларам США. Цена новой купюры на черном рынке – 1 доллар. 80% населения Зимбабве живут за чертой бедности. Четверть из каждых 5 жителей страны не имеют работы. Месяц назад правительство президента Роберта Мугабе, находящегося у власти с момента обретения независимости этой бывшей британской колонии в 1980 году, обязало всех предпринимателей вдвое снизить цены на свои товары и услуги, после чего они за одну неделю повысились на 300%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 54 копейки, на завтра 25.60. Евро сегодня стоит 35 рублей ровно, курс на четверг 34.95. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Словакии. Счастье. Понятие очень туманное. Каждый вкладывает в определение этого состояния свое понимание. Для одних счастье, когда все живы. Для других ощущение счастья вызывает чувство влюбленности. Для третьих – продвижение по карьерной лестнице и приобретение богатства. Считается, что ощущение счастья – это спонтанная реакция. Однако словацкие психологи предлагают формулу счастья. Об этом в репортаже Инны Земляной из Братиславы.
О счастье много пишется и говорится. Но оно настолько неуловимо, и его испытываешь так редко, что порой задаешься вопросом, а есть ли оно вообще? Существует ли счастье? Я считаю, что да. Почему бы оно не могло существовать?
А почему бы не могло существовать?
Говорит заместитель директора медицинского центра Гиппократа в Братиславе, невропатолог Эстер Точикова.
Мыслим же, счастье...
Правда, для каждого человека под счастьем подразумеваются разные понятия. Лично для меня счастье – это ощущение полного включения в жизнь, сопровождаемое радостью. По мнению специалиста, основа для счастливой жизни каждого человека заложена в нем самом. Необходимо только правильно сформулировать и расставить по значению свои приоритеты. Необходимо остаться верным своему представлению о себе. Надо знать свои желания и потребности, которые необходимо постепенно реализовывать. Нельзя допускать манипулирования собой, потому что то, что навязывается через средства массовой информации, может не подходить человеку. Другими словами, надо научиться не стесняться быть самим собой, а для этого требуется и отвага.
А треба быть отважным, не бояться.
Эстер Точикова говорит, что негативное влияние масс-медиа распространилось и на такую сферу жизни, доставляющую человеку радость, как интимная жизнь. Уже существуют инструкции по сексу. Если все пройдет не так, как было написано, например, в журнале, то у многих людей возникает фрустрация. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Человек должен руководствоваться своими ощущениями. Если они доставляют радость, то вы на правильном пути. Препятствием к ощущению счастья, по мнению невропатолога, является и концентрированная негативная информация о мире. Поэтому необходимо специально обращать внимание не только на плохие, но и на хорошие события.
За каждой негативной удалостью на том-то свете.
Вместе с отрицательными событиями в этом мире происходит и много положительного. И не стоит забывать об этом. Считаю, что работа над своим собственным счастьем зависит и от умения замечать хорошие вещи. Еще 3 года назад словаки прослыли одной из самых пессимистичных наций в Европе. Главной причиной психологи называли период радикальных социально-экономических реформ в стране. Однако Эстер Точикова считает, что корни словацкого пессимизма глубже. Спросите словака, как дела? В ответ в большинстве случаев услышите «плохо». Пожалуй, это наша национальная черта. Нам нравится чувство беспокойства и переживания по поводу и без повода. Возможно, это связано с заниженной самооценкой, причины которой надо искать в нашей истории. Еще недавно мы эмоционально скрывались друг от друга и старались не высовываться. Однако сегодня молодые словаки начинают смотреть на мир иначе. Это подтвердил опрос общественного мнения «Евробарометр», в результате которого выяснилось, что 72% жителей Словакии более или менее, но все же удовлетворены своей жизнью. Самыми волнующими проблемами для жителей страны являются безработица, медицинское обслуживание и экономическая ситуация. Кстати, для многих людей счастье непосредственно зависит от их материального благосостояния. А оправдан ли такой подход к счастью? Если среди ваших приоритетов и ценностей богатство стоит на первом месте, то в случае его отсутствия вы будете несчастны. Но даже в том случае, если человек богат, то ему будет казаться, что он богат недостаточно. Материальные блага должны стать средством развития личности. Лишь тогда богатство будет способствовать счастью. Суммировав все вышесказанное, словацкая специалистка вывела формулу счастья. Если к содержанию личности человека прибавить его условия существования, умноженные на 5, а к тому еще присоединить самоуважение, увеличенное в 3 раза, то счастье в ваших руках. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Рассказ Инны Земляной завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о начавшейся сегодня, как было обещано, на АвтоВАЗе и закончившейся через несколько часов обещанной массовой стачки. Кроме того, вас ждет репортаж из Новосибирска. Прокуратура города извинилась перед ученым Олегом Коробейничевым за обвинение, как выяснилось, необоснованное в шпионаже. Сегодня это стало поводом поговорить о взаимодействие, если так можно выразиться, в целом российских спецслужб и ученых, поскольку таких дел за последние годы было очень много. Кроме того, несколько неполитических материалов. Например, 80 лет назад была административно основана Ленинградская область. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дирекция завода только красивые слова говорит. А отношение к рабочим эксплуатации...
Вы слышали об убийстве 2-го южнокорейского?
Мы несколько, скажем так, снизили уровень нашего общения с Хамас.
Все 7 подсудимых признаны виновными. 6 в разжигании нацизма.
Американцы по-прежнему стремятся создавать рынки для своего оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.